Это Радио Свобода, в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Лариса Багарас. В одной из песен Юлия Кима есть такие строчки. «Доставай бандуру, Юра, конфискуй у Галича. Где ты там, цензура, дура, ну-ка спой, как давеча. Эх, раз, еще много-много раз. Еще Пашку и Наташку и Ларису Багарас». Были времена, когда интеллигентный человек в России, точнее, в Советском Союзе, безошибочно понимал, кто такие Пашка и Наташка. Я сомневаюсь, что сейчас с этим будет просто. Литвинов и Горбаневская скоро будут восприниматься как далекие народовольцы какие-нибудь. А для вас, Андрей, когда прозвучало впервые имя Ларисы Багарас?
Вы знаете, Иван, имя Ларисы Багарас, Ларисы Иосифовны Багарас, для меня прозвучало, ну, примерно как в песне Кима в одной компании. Может быть, я слышал про нее раньше, но в память это совершенно не отложилось, несмотря на процесс Синявского Даниэля, несмотря на обращения, связанные с процессом Гинзбурга-Голландского, не помню этой фамилии. А вот что касается демонстрации на Красной площади, Литвинов, Горбаневская, которую вы только что упоминали из песни Кима, Лариса Багарас и их друзья, ну, после этого, конечно, это имя я забыть уже не мог.
А я могу точно сказать, что впервые с именем Ларисы Багарас встретился осенью 76-го года, когда моя невеста, будущая жена, привела меня в свой дом и познакомила с будущей тещей. Теща без долгих слов спросила, не дав даже присесть, «Гинзбурга знаешь? А Щеранского?» Я несколько опешил, но имена эти почему-то знал. Хотя регулярным слушателем западного радио в те годы вовсе не был. Так как-то вся страна, по-моему, знала об этих людях. Вот в том разговоре мы и дошли до Ларисы Багарас и до демонстрации на Красной площади. И я был благосклонно принят в семье будущей жены. Ларисе Иосифовне Багарас была отведена настоящая полноценная жизнь со всеми полагающимися драмами и утратами. Но, что, вероятно, не менее важно, она дожила до политических свобод, до новой России и успела внести свой вклад в нашу жизнь. Так что и поговорить с ней о прошлых временах можно было совершенно не таясь. Вот давайте по порядку. 11 лет назад в ее московской квартире я записал с нашей сегодняшней героиней большое биографическое интервью. Лариса Иосифовна рассказывает о своей семье.
Мои родители с Украины родом, и отец, и мать, но из разных мест Украины. Они советские партийные работники, активные. Отец занимался политэкономией социализма, естественно, а мама идеологией. Социализма, естественно. Жили мы в городе Харьков. Я там родилась и там прожила почти всю жизнь.
Вы урожденная, какая фамилия ваша?
У меня две фамилии. Это тоже отдельная история. Багарас Брухман. Дело было так, когда я родилась, тогда не регистрировали браки. То есть это было не в моде. Брак не был зарегистрирован между родителями. Но записали меня Багарас, в метрике записано. Потом отца арестовали. Мама решила, что лучше мне носить другую фамилию, Брухман. Это ее фамилия. Она вписала в метрику вторую фамилию сама. Потом началось это самое антисемитское у нас движение. И стало неочевидно, что хуже. По ее выбору там в школу записывать. Она записывала то одну фамилию, то другую. В зависимости от ситуации. Поэтому мне оказалось две фамилии. Когда я получала паспорт, никто уже ничего не спрашивал. Писали, что написано в метрике. Багарас Брухман, такая у меня фамилия. Но поскольку я заканчивала университет как Багарас, я уже, так сказать, привыкла к этой фамилии в одиночестве.
Скажите, пожалуйста, судьба отца какая оказалась?
Он просидел на Воркуте до хрущевской амнистии. Хотя у него был маленький срок, говорили. Это на горшке можно отсидеть 5 лет. Он освободился, вышел. Тем временем они с матерью еще раньше, еще до его ареста, разъехались. Значит, отец освободился, я его не знала. Его посадили, когда я была совсем еще маленькая. А мама продолжала работать. Ну, потом я познакомилась с отцом, который оказал на меня огромное влияние. Просто очень большое. Он был очень умный, мудрый еврей. Знаете, вот из мудрых евреев. Все понимал. еще до ареста. Он не навязывал мне свою точку зрения, свою позицию, но как-то корректировал, очевидно, ее слегка. А я была очень против его позиции. Я была комсомолка, очень активная, очень, как сказать, идейная комсомолка, что называется.
Лариса Богораз. Запись 2000 года. На волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Лариса Богораз. Продолжаем.
Я только не хочу, чтобы сложилось такое впечатление. Правда, Лариса Иосифовна всегда очень откровенно, честно, открыто говорила о своей жизни. Но, тем не менее, я не хочу, чтобы можно было подумать так, будто вот она потомственная диссидентка. Она столько видела, она настолько всех знала, что очень легко подумать, будто в связи с тем, что у нее семья была репрессирована, я имею в виду ее родителей, вот она с детства сразу готова была идти на баррикады. Ничего подобного. Я хочу напомнить ее собственное. Рассказ о 1946 годе. Лариса Богораз на первом курсе. И как она сама говорила, сейчас я прочту несколько слов из ее интервью. На семинаре мы должны были одобрять постановление Жданова об Ахматовой. Юлий Даниэль сказал: «Какой-то дурак станет вдруг одобрять это постановление». Я сказала, что я. Он спросил меня: «А вы читали Пастернака?» Я сказала: «Нет». «А Ахматову?» Я сказала: «Нет». «А Зощенко читали?» «Нет». «А хотите почитать?» Я сказала: «Да». Он стал мне читать Пастернака. И я ничего не поняла в этих стихах. Абсолютно ничего. Я не подготовлена была к восприятию поэзии. Однако я поняла, что все, что говорится в докладе Жданова, не имеет к поэзии никакого отношения. Кстати, после этого на семинаре Лариса Богораз все-таки выступила в духе постановления Жданова. И ее разгромили те, кто на первом курсе учился рядом с ней, но был старше ее, потому что прошел войну. Те, кого она называла «ребята-фронтовики». Они ее разгромили в пух и в прах. И можно сказать, наверное, что вот здесь у нее и появились зерна сомнения в правоте официальной линии. Но мне больше, честно говоря, по душе ее фраза: «Я сказала, что хочу почитать Ахматову Зощенко». Я думаю, вот это хотение почитать того, кого ругают, это желание самой разобраться, докопаться до сути, и есть то, что определяет людей независимых, свободно инакомыслящих.
На волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Лариса Богораз. Еще один фрагмент из беседы 2000 года. Лариса Иосифовна рассказывает о том, где и как она работала после окончания русского отделения Харьковского университета.
Сначала в школе много лет, не подряд. То увольняли, то брали, то не брали. Ну, сложности были всякие. И национальные, поэтому по разным причинам не брали. После школы я некоторое время, очень короткое время, работала внештатным корреспондентом журнала «Дружба народов». Я думаю, только потому, что я хорошо знал украинский. Других оснований не было. Журналистом я была плохим. А потом я поступила в аспирантуру, закончила аспирантуру, поехала на работу в Новосибирск, преподавала в университете. Там Даниэля арестовали, и я должна была уехать в Москву, чтобы передавать передачи. Здесь мне ГБ помогло устроиться на работу в Москве. На работе я вот... Значит, пришла к 8 или к 9. Вот она я. Ухожу в 6. Вот она я. Это был институт, научно-исследовательский институт, только создавшийся тогда. Кодирование информации. Специальность у меня структурная лингвистика. То есть поисковые системы. Вот в таком институте я работала. Там я украла один документ на колючую проволоку. Технические условия или патенты на колючую проволоку, он где-то у меня сейчас есть.
Созданный в недрах вашего института?
Нет, мы только с документами имели дело. Только поисковая система поиска патентов. Значит, вот там я работала. А потом 68-й год приспел. Потом я была в ссылке. Там я работала на деревообрабатывающем комбинате грузчиком. Мне нравилась эта работа. Хотя бы виден результат. Потом, когда я вернулась из ссылки в Москву, никакой работы. Куда ни пойду, нет. Значит, меня
Какой-то год?
70-е, 71-е. У меня, для того, чтобы я не была тунеядкой, оформила домработницы к себе моя приятельница, научный сотрудник. Но я числилась просто у нее. Но работать же тоже надо, зарабатывать. Вижу объявление. В детском саду нужна ночная няня. Меня это очень устраивало. У меня тяжело болели родители в это время. Это в нашем же дворе. Значит, ночью я в детском саду и могу в любой момент посмотреть, как родители, как отец и мачеха. Меня не взяли на работу. Идеологическая работа, горшки выносить. Сначала было взяли, потом посмотрели анкету, где-то справились, не взяли. Потом меня взяли все-таки на работу консьержкой. Лифты мыть, там лестничные площадки убирать. Вот там я доработала до пенсии. Все, весь мой трудовой стаж.
Во время беседы 2000 года я спросил Ларису Иосифовну, когда скончался ее отец?
В 86-м. Уже очень старым человеком.
Как он реагировал на все ваши выкрутасы?
Знаете, вот я старалась не все ему говорить. Я боялась за его, что он будет нервничать очень. Мамы уже не было. Мама умерла в 50-м еще. У отца была другая жена. Значит, они оба очень из-за меня волновались, конечно. Я старалась не все им говорить. И вот 68-й год, процесс Гинзбурга-Голландского, наше обращение с Литвиновым. Я, конечно, им ничего не говорила, что я собираюсь написать. Или написала, ничего не говорила. Кончился процесс, мне звонит отец. Я услышала в его голосе, знаете, что он услышал звуки боевой трубы. Он был доволен, хотя понимал всю опасность для меня этого. Но для него это был положительный момент. Он не то чтобы поддерживал меня, но кто же будет поддерживать дочь, которая лезет в петлю. Но, в общем, я услышала, что он как боевой конь как-то реагировал на это. Это еще было вот до начала 68-го года. Но он, конечно, знал, что я там принимаю участие в передаче информации. Вот он слушал «Свободу», всегда слушал. Конечно, знал об этом. Я говорю: «Папа, я же не могу тебе все по телефону сказать. Вот ты не приходишь, редко бываешь. А где ты?» Я говорю: «Я не всегда могу тебе сказать, где я. Ты мне говори, я пошла в ресторан. Я буду понимать». Значит, мы устроили такую маленькую конспирацию. Потом приблизился август 68-го года. Тоже не могу сказать ничего. Я перед тем, что идти на Красную площадь, оставила записки папе, мачехе, его жене, сыну. Ну, в общем, там просила прощения во мне. Ну, понятно это. Он поддерживал моего сына, которому тогда было 17 лет. Потом они приезжали ко мне в ссылку. Но дальше у нас уже было абсолютное взаимопонимание с отцом, полное. Я не могу сказать, чтобы не радовались тому, что я там угодила в ссылку. Но когда они ко мне приехали в ссылку, они ходили по этому поселку, отец и мачеха, которая тоже сидела, и говорили: «Как это похоже на игарку, боже мой! А на Воркуту посмотри, такие же штабеля дров около заборов». В общем, для них это была знакомая и не ужасная картина. Хотя они пережили все, и кирпичный завод на Воркуте. Потом, значит, когда появился Горбачев, отец еще успел заставить Горбачева, он говорил: «Все-таки в этом парне что-то есть». Я говорю: «Ну что ты, папа, тебе сколько можно дурачить тебя? Ну хорошо, погладил в Питере ребенка по головке. Ты мало таких видел?» Он стал стесняться своего отношения, но не изменил его. Потом он мне сказал: «Знаешь, голодное детство в деревне не может пройти даром. Все-таки в этом парне что-то есть», — говорил он.
На волнах радио «Свобода» программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Лариса Багарас. Дадим слово давнему другу Ларисы Иосифовны и во многом соратнице Арине Гинзбург.
Мы познакомились с ней в середине 60-х, точнее в 65-м, когда ее муж, писатель, поэт Юлий Даниэль, и друг его, писатель Андрей Синявский, были арестованы за то, что публиковали на Западе свои произведения. Дело это вызвало тогда в послеоттепельной стране широкий резонанс, очень будоражило умы, и нам, честно говоря, тогда действительно казалось, что, может быть, мы присутствуем при рождении гражданского общества в нашей стране. И вот тогда Лариса стояла действительно, она была одной из первых, кто принимал в этом участие, и стояла у истоков этого возможного рождения гражданского общества. Она и жена Синявского Мария Розанова записывали этот процесс, закрытый процесс, на бумагу. И потом друзья вечером переводили все это на машинке, и уже на следующий день по рукам ходили машинописные записи этого процесса, шелестящие листочки такие, как сейчас помню. Это присоединялось к открытым обращениям в защиту арестованных писателей. И тогда, когда были собраны потом эти книги, все эти листочки, все эти газетные вырезки советской западной прессы, и Александр Гинзбург составил сборник «Белая книга по делу Синявского Даниэля», все казалось еще, что какая-то вот есть надежда, что что-то будет. Но составитель, как и его герой, тоже был арестован после того, как сборник появился на Западе. И через полтора года оказался в том же лагере в Мордовии с таким весьма уютным названием «Озерный». Вот, там уже сидел Юлий и Даниэль, и там они, так сказать, все вместе оказались. И уж после этого с семьей Даниэля и Богоразов мы сошлись уже просто как родные. И вот тут надо что-то... Вот тут какая-то особенность, вот если говорить об этом времени. Оно было, в общем, вот как сейчас говорят, там аресты, обыски, допросы, поездки на лагерные свидания, очень редкие, кстати. Все это было страшно, безусловно страшно. Но была в этом всем какая-то, если хотите, по аналогии с «Пражской весной», какая-то московская весна, все-таки была какая-то надежда, понимаете? И казалось, что не зря все это, вот не зря все эти поступки, не зря все эти события. И вообще это удивительное было братство 60-х годов. Оно такое было веселое, бесстрашное, очень доброе. А главное, вот и я хочу это подчеркнуть, потому что сейчас очень много говорится высоких слов, и они как бы и правильные. Но в то же время вот я хочу сказать, что в этих людях, вот в этом нашем братстве, никогда не было никакой позы, никакого ощущения героизма собственного, никакой звериной серьезности, что ли. И когда вот о Ларе сейчас говорят, крестная мать правозащитного движения, честь и совесть страны, там, я совсем не хочу с этим спорить, это правда. Но я только знаю, что сама она себя в этих терминах никогда не определяла. Они просто не могли, однажды поняв лицемерную суть вот этой системы, они не могли с ней и не хотели с ней сосуществовать. Они жили по нормальным человеческим, если хотите, христианским законам. В этом была их сила, заразительная сила, я бы сказала, их прелесть, то, что называют там демократическим движением, диссидентством, инакомыслием, не знаю. Это был порыв не политический, а чисто нравственный. Но вот куда ушел этот нравственный заряд, вот почему он сейчас не востребован, вот это у меня вызывает большое недоумение. Почему общество как-то выдохлось, как-то испустило вот этот дух?
Арина Гинзбург из выступления в программе Карена Агамирова 2004 года. На волнах радио «Свобода» программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Лариса Богораз. Андрей, Ларисе Иосифовне ведь посвящена одна пронзительная лирическая песня.
Хочу сказать, что она очень сблизилась со своей мачехой, которую звали Ольга Григорьевна Алсуфьева. Литературный псевдоним ее был Алла Зимина. По словам самой Ларисы Богораз, поэтессой Алла Зимина стала после лагеря. Написала много стихов и песен и исполняла их под гитару. «Когда я была на открытии памятника камня из Соловков», позже писала Лариса Богораз, «я подумала, что многие песни Ольги Григорьевны были бы уместны там. Например, «Закрытый от мира нахмуренный рудник, не ты ли учил нас, романтики Будин, чтоб сердце отдали не злобе и мести, а дружбе высокой и рыцарской чести». К сожалению, записей Аллы Зиминой сохранилось очень немного. Ее записывали, я даже не знаю, в каких обстоятельствах были эти записи. Похоже, что это был просто дешевый советский магнитофон где-то в комнате, в квартире.
Бежит баржа по Енисею, и облака над головой выводит песню про Россию, белоголовый рулевой. А капитан лежит на лавке, ему на песню наплевать. Он 10 лет живет в остатке, ему России не видать, ему России не видать. Жена его с ним не согласна, пускай теперь она матрос, но в ней надежда не погасла, хоть жизнь прошла и в кривь, и в кость. Она стоит, качает помпу, не отрываясь от воды, а рулевой нарочно громко поет про русские сады, поет про зимние сады. А ей мерещится Калуга и молодая слобода, и пастухи идут по лугу, и чернопегие стада. И вдруг подхватывает тонко с каким-то визгом наверху, как-то безумная девчонка, что мчала с лугом к пастуху.
Пела Алла Зимина. Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего на «Волнах свободы» продолжим программу «Алфавит инакомыслия».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин, отправленный накануне в отставку, хотел уйти еще в феврале, однако тогда премьер Владимир Путин счел этот шаг преждевременным. Об этом Кудрин сообщил во вторник российским агентствам. По его словам, сделанное заявление о разногласиях с Дмитрием Медведевым было продуманным и взвешенным. В Киеве на процессе по делу экс-премьера Украины Юлии Тимошенко гособвинение потребовало приговорить ее к 7 годам лишения свободы. Полиция пресекла очередную несанкционированную акцию оппозиции на Триумфальной площади в Москве. Несколько активистов незарегистрированной партии «Другая Россия» были задержаны. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 63 тысячи евро по жалобе жительницы Чечни Аминат Бексултановой. Россия будет настаивать на твердых юридических гарантиях того, что развертывание глобальной системы противоракетной обороны США не подорвет основы стратегической стабильности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Израиль одобрил сегодня строительство 1100 новых единиц жилья. Кремля в Восточном Иерусалиме. Соединенные Штаты и Евросоюз подвергли это решение критике. На севере Косово, в районе границы Сербии, произошли столкновения между местными жителями, сербами и миротворцами НАТО. Среди 10 пострадавших – 4 военнослужащих. В Сирии правительственные войска проводят операцию в городе Алеппо на севере страны. Ранее во вторник военные при поддержке танков и вертолетов вошли в город Аль-Растан. По ряду сообщений группы сторонников оппозиции, перешедшие на их сторону дезертиры из армии, оказывают вооруженное сопротивление. Парламент Греции одобрил закон о повышении налога на недвижимость в рамках пакета мер по снижению бюджетного дефицита. Афины пытаются добиться от ЕС и Международного валютного фонда выделения очередного транша финансовой помощи. Военные власти Египта официально назначили выборы в парламент на 28 ноября.
Радио «Свобода», алфавит инакомыслия. У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Продолжаем программу. Лариса Багарас. В 65-м году, когда арестовали ее мужа, писателя Юлия Даниэля, Лариса Иосифовна на пару с женой Синявского Марии Розановой стенографировали в зале суда. А поскольку делать это было запрещено и приходилось постоянно скрывать бумагу и карандаши, то записи поневоле выходили неполными, и вечерами две соломенные вдовы сопоставляли свои заметки и вспоминали пропущенное. Мы сейчас не будем останавливаться на деятельности Юлия Даниэля. Ему будет посвящена самостоятельная программа в серии «Алфавит инакомыслия». Сегодня же просто краткий отзыв Ларисы Иосифовны о своем первом муже.
У него был талант. Талант не писательский, я имею в виду, а талант общения с людьми. Он был всегда центром общения. И до ареста на свободе, и в лагере, и после лагеря тоже. Вот это тот талант, который в этой книжке проявился. Талант общения. Ему все было интересно, все люди были интересны. Поэтому он был интересен многим.
В мордовском лагере с Даниэлем сдружился другой заключенный, Анатолий Марченко. Выйдя на волю, он стал вторым мужем Багарас. Его книга о лагере «Мои показания» до известной степени написана в соавторстве с Ларисой Иосифовной. Стенограмма суда и дополнительные материалы по делу Синявского и Даниэля, собранные Александром Гинзбургом в «Белую книгу», привели в лагерь и его. И тогда Лариса Багарас с Павлом Литвиновым впервые адресовали свой протест не власти, а мировой общественности. Это обращение вызвало вал индивидуальных и коллективных писем протеста, то, что называли «эпистолярной революцией весны 68-го», из чего потом родилась хроника текущих событий. Весна длилась недолго. 25 августа, после повторного осуждения Марченко, после ввода советских войск в Чехословакию, Лариса Багарас вместе с друзьями и единомышленниками вышла на демонстрацию на Красную площадь.
На самом деле, чего я не знал и что меня потрясло вот сейчас, когда мы готовились к программе, посвященной Ларисе Багарас, но, казалось, я довольно много читал. Я, наверное, читал практически все, вот за, не вчера, позавчера, а вообще за годы моей жизни, что было связано с именем Ларисы Багарас. И была одна деталь, на которую я, опять-таки, преступно не обратил внимания. И вот только, повторяю, пару дней назад, готовясь к программе, я это заметил. Дело в том, что Лариса Багарас, все отмечали, была патологически честным человеком. Настолько, что она не лгала даже следователям во время допросов. Это не значит, что она отвечала на их вопросы. Это не значит, что она честно все рассказывала. Просто в некоторых случаях, в большинстве случаев, она замыкалась и говорила, что на вопрос отвечать не будет. Но не лгала. Так вот, 22 августа 1968 года Лариса Иосифовна Багарас предупредила дирекцию института, в котором она работала, о том, что она объявляет забастовку в знак протеста против ввода войск в Чехословакию. А 23 августа передала в правком и в дирекцию института об этом письменное заявление. Вот, честно говоря, на демонстрации на Красной площади, мы знаем, было мало человек, но, тем не менее, это люди, которые перевернули историю. То есть она была не одна. Я не знаю второго случая в нашей истории, чтобы человек объявил, особенно в 68-м году, забастовку в связи с Чехословакией или чем-то похожим, и написал об этом официальное письменное заявление.
Хроники событий на Красной площади мы также посвятим специальный выпуск «Алфавита инакомыслия». Сегодня же сосредоточимся на портрете Ларисы Багарас. В лучших традициях правозащитных движений последнее слово Ларисы Иосифовны на суде сохранилось. Оно прозвучало в октябре 68-го, а в эфире «Свободы» звучало неоднократно. Мы подобрали сегодня дикторское чтение начала 70-х.
Сначала я вынуждена заявить нечто, к моему последнему слову не относящееся. В зал суда не допущены мои друзья и родственники, мои и других подсудимых. Тем самым нарушена статья 18 Уголовно-процессуального кодекса, гарантирующая гласность судебного разбирательства. В последнем слове я не имею возможности и не намерена здесь и сейчас обосновывать свою точку зрения по чехословацкому вопросу. Буду говорить только о мотивах своих действий. Почему я, будучи не согласна с решением КПСС и советского правительства о вводе войск в ЧССР, не только подала заявление об этом в своем институте, но и вышла на демонстрацию на Красную площадь?
Судья, не говорите о своих убеждениях. Не выходите за рамки судебного разбирательства.
Багарас, я не выхожу за рамки судебного разбирательства. Был такой вопрос у прокурора. В ходе судебного разбирательства был поставлен вопрос о мотивах, и я имею право остановиться на этом. Мой поступок не был импульсивным. Я действовала обдуманно, полностью отдавая себе отчет в последствиях своего поступка. Я люблю жизнь и ценю свободу, и я понимала, что рискую своей свободой и не хотела бы ее потерять. Я не считаю себя общественным деятелем. Общественная жизнь для меня далеко не самая важная и интересная сторона жизни, тем более политическая жизнь. Чтобы мне решиться на демонстрацию, мне пришлось преодолеть свою инертность, свою неприязнь к публичности. Я предпочла бы поступить не так. Я предпочла бы поддержать моих единомышленников, известных людей, известных своей профессией или по своему положению в обществе. Я предпочла бы присоединить свой безымянный голос к протесту этих людей. Таких людей в нашей стране не нашлось. Но ведь мои убеждения от этого не изменились. Я оказалась перед выбором – протестовать или промолчать. Для меня промолчать значило присоединиться к одобрению действий, которых я не одобряю. Промолчать значило для меня солгать. Я не считаю свой образ действий единственно правильным. Но для меня это было единственно возможным решением. Для меня мало было знать, что нет моего голоса «за». Для меня было важно, что не будет моего голоса «против». Именно митинги, радио, сообщения в прессе о всеобщей поддержке побудили меня сказать «я против», «я не согласна». Если бы я этого не сделала, я считала бы себя ответственной за эти действия правительства. Точно так же, как на всех взрослых гражданах нашей страны лежит ответственность за все действия нашего правительства. Точно так же, как на весь наш народ ложится ответственность за сталинско-бериевские лагеря, за смертные приговоры, за...
Прокурор, подсудимая выходит за рамки обвинительного заключения. Она не вправе говорить о действиях советского правительства, советского народа. Если это повторится, я прошу лишить подсудимую Багарас последнего слова. Суд имеет на это право по закону.
Адвокат Каминская. Происходит некоторое недопонимание того, что говорит Багарас. Она говорит о мотивах своих действий. Когда в совещательной комнате суд будет принимать решение, он должен будет учитывать эти мотивы, и вы должны их выслушать. Адвокат Калистратова. Я присоединяюсь к Каминской. От себя хочу добавить... Прокурор не прав, когда говорит о возможности лишить подсудимого права на последнее слово. Такого нет в кодексе. В законе сказано лишь, что председательствующий имеет право исключить из речи подсудимого элементы, не имеющие отношения к делу.
Судья, заявление прокурора считаю основательным. К Багарас. Вы все время пытаетесь говорить о своих убеждениях. Вас судят не за ваши убеждения, а за ваши действия. Рассказывайте о конкретных действиях. Суд делает вам замечание.
Багарас, Хорошо, я учту это замечание. Мне тем более легко его учесть, что пока я даже не коснулась моих убеждений и ни слова не говорила о моем отношении к чехословацкому вопросу. Я исключительно говорила о том, что побудило меня к действиям, в которых я обвиняюсь. У меня было еще одно соображение против того, чтобы пойти на демонстрацию. Я настаиваю на том, чтобы события на Красной площади должны называться именно этим словом, как бы их ни именовал прокурор. Это соображение о практической бесполезности демонстрации, о том, что она не изменит ход событий. Но я решила, в конце концов, что для меня это не вопрос пользы, а вопрос моей личной ответственности. На вопрос о том, признаю ли я себя виновной, я ответила: «Нет, не признаю». Сожалею ли я о случившемся, полностью или частично? Да, частично сожалею. Я крайне сожалею, что рядом со мной на скамье подсудимых оказался Вадим Делане, характер и судьба которого еще не определились и могут быть искалечены лагерем. Остальные подсудимые – вполне взрослые люди, способные сделать самостоятельный выбор. Но я сожалею, что талантливый, честный ученый Константин Бабицкий будет надолго оторван от семьи и от своей работы.
Выкрик из зала. Вы о себе говорите. Судья, требую немедленно прекратить выкрики. В случае необходимости буду немедленно удалять из зала. К Багарас. Суд делает вам третье замечание. Говорите только о том, что касается лично вас.
Багарас резко. Может, представить вам конспект моего последнего слова? Не понимаю, почему я не могу говорить о других подсудимых. Прокурор закончил свою речь предположением, что предложенный им приговор будет одобрен общественным мнением. Суд не зависит от общественного мнения, а должен руководствоваться законом. Но я согласна с прокурором. Я не сомневаюсь, что общественное мнение одобрит этот приговор, как одобряло оно аналогичные приговоры и раньше, как одобрило бы любой другой приговор. Общественное мнение одобрит 3 года лагерей молодому поэту, 3 года ссылки талантливому ученому. Общественное мнение одобрит обвинительный приговор, во-первых, потому что мы будем представлены ему как тунеядцы, отщепенцы и проводники враждебной идеологии. А во-вторых, если найдутся люди, мнение которых будет отличаться от общественного, и которые найдут смелость его высказать, вскоре они окажутся здесь, указывает на скамью подсудимых. Общественное мнение одобрит расправу над мирной демонстрацией, состоящей из нескольких человек. Вчера в своей защитительной речи, защищая свои интересы, я просила суд об оправдательном приговоре. Я и теперь не сомневаюсь, что единственно правильным и единственно законным был бы оправдательный приговор. Я знаю закон. Но я знаю также и судебную практику. И сегодня в своем последнем слове я ничего не прошу у суда.
Последнее слово Ларисы Багарас на суде. Осень 68-го. За участие в демонстрации Лариса Багарас была приговорена к ссылке в Сибири.
Мы много раз обсуждали с вами, Иван, как люди становятся инакомыслящими, что было толчком. И много раз мы сталкивались с тем, что, как ни странно, толчком был идиотизм власти, какой-то сюрреалистический, в духе какой-нибудь антиутопии идиотизм. Вот как об этом пишет Лариса Багарас. «Я знала, то, что делал Юлий Даниэль, не является враждебным действием. Он не преследовал политических целей. Это был поступок, связанный с его профессиональной совестью и честью. Но Синявского и Даниэля обвинили в том, что они подрывают советскую власть. И оказалось-таки да, не потому, что это делали они, а потому, как поступили с ними». Одна из, пожалуй, самых распространенных работ Ларисы Багарас в самиздате в свое время была книга, брошюра, повествование об одной поездке, где она рассказывала о том, как она ездила в лагерь к Юлию Даниэлю. Это довольно длинный рассказ, который и сегодня, к сожалению, читается очень узнаваемо, но я хочу, Иван, привести несколько фраз оттуда, которые не могут не поразить. Лариса Багарас пишет, какие правила были написаны на стене возле комнаты свиданий. Их 5. «Давайте заявление, ждите ответа. Оставьте все продукты и вещи, кормить на свидании не положено. Ничего не передавать». Говорить только на русском языке. И вот самое главное. Стихи на свидании читать нельзя. Не положено. Мне кажется, что здесь добавить даже нечего. Просто это можно в рамку вешать на стену, и это будет такая иллюстрация к тому, что есть советская власть, что есть советская машина, которая давила всех и которая боялась стихов.
На волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Лариса Богораз. Ссылка, ни новые заботы и лишения никогда не останавливали Ларису Богораз от активного переживания социальных, политических, нравственных проблем страны. В 1975-м она обращается к руководителю КГБ Юрию Андропову с открытым письмом. Читает диктор «Свободы».
Уважаемый председатель Комитета госбезопасности, как вам должно быть известно, более года назад группа советских граждан выступила с московским обращением призывом расследовать и придать гласности преступления недавнего прошлого, связанные с деятельностью вашей организации и тех организаций, за действия которых Комитет госбезопасности ответственен по долгу наследования. Под московским обращением стоит и моя подпись. За прошедший год вышли в свет на Западе две книги архипелага ГУЛАГ. Эта замечательная работа в немалой степени заполняет зияющий провал в отечественной истории. – Однако, первое. Архипелаг ГУЛАГ – документально-художественное исследование. По условиям его создания оно неизбежно неполное, отдельные случаи, возможно, недостоверны. И то, и другое в высшей степени корректно оговорено самим автором. Необходимо дополнить его другими материалами. Второе. Архипелаг ГУЛАГ не издан в СССР, поэтому круг его читателей не широк, а также и потому, что его чтение и распространение преследуются вашей организацией вплоть до уголовной ответственности. Третье. Вслед за выходом архипелага ГУЛАГ, да даже и одновременно с ним, даже и предваряя его, появился ряд официальных кривотолков, попыток прямой и косвенной дискредитации этого произведения. Это все говорит о намерении советских официальных организаций и впредь фальсифицировать историю, отделываясь от нечаянно выплывшей истины беглыми и неконкретными скороговорками типа «культ личности», «нарушение социалистической законности» и то, чем далее, тем реже. Таким образом, видимых преград для извращения истории нашей страны внутри нее самой нет, разве что людская память. Но и этот слабеющий во времени инструмент истории вы пытаетесь загнать в подполье. При нескольких беседах со мной ваши сотрудники всякий раз говорили: «Те времена позади, и нечего постоянно вспоминать и напоминать о них. Это еще в лучшем случае». А ваш следователь Кантов, например, говорил иначе: «Один день Ивана Денисовича – это антисоветское произведение. Нечего было и печатать его. Подумаешь, в лагерях не то еще было, на то и лагерь». Сегодня, в день 30-летия победы над германским фашизмом, я хочу повторить: забыть о нашем собственном недавнем прошлом значит не только предать память миллионов погибших и замученных, но и предать самих себя и своих детей. Нюрнбергский процесс мне представляется не актом мести, а символом всенародного нравственного осуждения фашизма, его идеологии и его практики. Рано или поздно такой процесс должен состояться и у нас. Поэтому я обращаюсь к вам, гражданин Андропов, с вопросом. Намерена ли ваша организация публиковать свои архивы, открыть их для свободного доступа? Хотелось бы всех поименно назвать, да отняли список и негде узнать. Дополнение. Я отлично понимаю, что вопрос мой риторический. Нет, вы не намерены назвать ни число жертв, ни имена палачей. Еще бы. Поэтому, во-первых, данное письмо открытое. Во-вторых, сообщаю вам, что я намерена сама, сколько хватит сил, заняться созданием и публикацией архива доступными мне средствами. В ближайшее время я опубликую анкету, по которой надеюсь собрать материалы. На такую самодеятельность я имею как гражданское, так и личное право. Из 16 членов старшего поколения моей семьи в 30-е годы были осуждены по 58-й статье 7 человек, трое из них при этом погибли. Из 9 человек моего поколения за политическое инакомыслие, да просто за инакомыслие, были осуждены 5. Один при этом погиб. 9 мая 1975 года. Подпись: Лариса Багарас, Москва, В-261, Ленинский проспект, дом 85, квартира 3.
Прошли годы, рухнула советская власть. В 2000-м я встретился с Ларисой Иосифовной в Москве и поинтересовался, чем занималась она в первое свободное десятилетие, то есть в 90-е.
Когда уже перестройка началась, я подумала, что мы не доделали свою работу правозащитную. Население так же далеко от права, как и было раньше. То мешало государству, а теперь само население его не воспринимает. Я решила, что я должна заняться, я же педагог все-таки, просветительством. Я организовала семинар, просветительский семинар для правозащитников. Что такое права человека? Семинар действовал с 91 по 96 год или по 97. Дважды в год проходили занятия семинара такого, где выступали юристы, не я, но не только я, скажем так. Я находила еще, значит, у меня было такое соображение. Оказалось вдруг, что я пользуюсь популярностью, когда перестройка началась. Расскажите, как вы вышли на площадь. И те знают, и эти знают, многие знают. Я думаю, ну должна я получить какой-то навар с этого. Если я обращусь там к юристу такому-то, он мне не откажет выступить на семинаре. Так оно и было, все в точности. Ни разу никто не отказался. Крупные, видные юристы, и не только юристы, и работники системы правоохранительные выступали. Сорос дал деньги, первые деньги. Результат оказался очень хороший. Образовались уже более грамотные такие группы правозащитные. И главное, что они перезнакомились между собой на семинарах. Я не могу сказать, что я завершил эту работу. Я завершилась. У меня уже нет сил на это. Потому что на каждый семинар надо добывать новые деньги. По каждому семинару мы издавали сборничек, материалы семинара. Они изданы. Я думаю, что это я молодец.
Лариса, а у вас есть ответ на вечный проклятый вопрос, почему наше население не воспринимает правовой вопрос?
Потому что есть, предпочитая другие пути решения проблем, более надежные с его точки зрения. Например, когда я была в ссылке, значит, принимался тогда закон Советского Союза еще, закон о трудовом праве. Совершенно зверский сталинский закон принимался. Рабочим читают этот закон, они должны проголосовать за. Голосуют. Я думаю, что они делают? Они себе на шею ярмо вешают закон. Потом я с ними разговаривала, со своими коллегами рабочими. Они мне говорили, да, я голосовала против. Потом они ко мне подходили и говорили, Лариса, ты молодец, ты проголосовала против. Я говорю, Володя, а ты-то чего же голосовал за? Ты понимаешь, что ты себе на шею повесил? Он говорит, да я темный человек. Я говорю, знаешь что, брось, мне лапшу на уши не вешай. Ты в армии был, ты грамотный и понимал, чего ж ты не выступил. Он, в общем, не смог ответить, я сама себе задала этот вопрос. Потому что он решил, закон совершенно зверский. Но у него найдется кум в милиции, сват в профсоюзах, там, знакомый еще где-то. Легче решится любая проблема. Привыкли решать проблемы другим способом. Незаконным. На закон никогда страна не опиралась. По-моему, такого времени не было, чтобы она опиралась на закон. А проблемы-то возникают у каждого и каждый день. И это вошло в сознание населения, что все проблемы взаимоотношений решаются иначе. Зачем нам закон? Думаю, что это сыграло роль. И продолжает играть роль сейчас тоже.
Так рассказывала Лариса Иосифовна Багарас в интервью 2000 года. Через 4 года ее не стало.
Вы знаете, Иван, вот закончить нашу программу о Ларисе Иосифовне Багарас я хочу очень необычным образом. Дело в том, что Лариса Иосифовна написала автонекролог. А он занимает, наверное, 1,5 примерно страницы. Она пишет о том, что она стольких знала людей, которые уже ушли из этой жизни, что очень часто ее просили написать некролог о ком-то вот из покинувших нас ее друзей. И в какой-то момент она задумалась и решила написать некролог о самой себе, потому что, ну, кто так знает человека, как не он сам? Я не буду зачитывать его весь, но в нем есть несколько фраз, которые, я думаю, очень будут уместны к концу нашей программы. «Вот пока я еще живая пишу этот некролог, позвольте мне сказать вам нечто важное для меня, а может и для вас тоже. Я долго жила и немало грешила, причинив боль и зло кому-то из вас. Эти свои грехи я все помню, но не буду сейчас о них рассказывать. Я не сторонница публичного покаяния. Покаюсь перед Всевышним, а вас, моих ближних и дальних, прошу, простите мне мои вины перед вами. Ака же и аз грешная прощаю врагам нашим. Всем, если кто думает, что в чем-то виноват предо мною, даю вам слово, что никому не помню их вины, а только свои. Простите и прощайте. Еще я хочу сказать, что была счастлива в своей жизни. Судьба подарила мне вас всех, вашу дружбу и любовь, и мою любовь к вам. Если есть причина, кроме чисто биологического страха, по которой я не хотела бы уходить, так это то, что я не хочу расстаться с вами. Но каждый из нас смертен, и каждый из нас знает о предстоящей разлуке. Остается только смириться. А еще о чем я жалею, это что не узнаю, не увижу своими глазами, как обустроится жизнь моих младших потомков, живущих сегодня и еще не пришедших в эту жизнь. Моя жизнь, можно сказать, состоялась. И состоялась, хотя и нелегко, но, как я уже сказала, более счастлива, чем я того заслуживала. А вам, мои дорогие, предстоит еще прожить каждому свою трудную жизнь. Не ропщите, не впадайте в уныние. Как говорится, Бог посылает нам испытания, и Он же дает силы для преодоления их. Держитесь.
На этом мы заканчиваем очередной выпуск «Алфавита инакомыслия», посвященный сегодня Ларисе Богораз. Мы ждем ваших отзывов и предложений по адресу свобода@radio.sobaka.mail.ru. Режиссер Илья Бабчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важные интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики, переполненный почтовый ящик. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанюс.ру.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Это неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, и если вспоминать то время, как я рос, сравнивать, у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к лучшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормально.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».